Мы продолжаем читать наставление Святаго Иоанна Кассиана, римлянина. И напомню, мы остановились в прошлый раз на 5-м абзаце, не окончив его. Ну и вообще в целом это последующие абзацы, они вытекают из 5-го. И поэтому я напомню его. Есть три вида отречения от мира. Первое – то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе – то, в ком оставляем прежние нравы, пороки и страсти, как душевные, так и телесные. И третье – то, в коем, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, только будущее созерцаем и вожделеваем того, что невидимо. Эти три отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму. Ну и дальше идет рассуждение об отречении Авраама. И вот мы, говоря об этом слове, об этом абзаце Иоанна Кассиана, мы говорили, что вот есть три вида отречения, которые здесь описываются. И самым главным из этих отречений является третий вид отречения. Чтобы общение с Богом, единство с Богом действительно получилось, человек должен изменить свой ум. Если ум остается у человека прежним, если в уме человек не отбросил все страсти, все привычки, все вожделения, направленные на удовлетворение своих плотских стремлений, то есть на совершение греха, то никакого соединения, единства с Богом не получится. И сделать это человек может именно сам. И это отречение сделать ему крайне необходимо. И по мысли, скажем, Иоанна Кассиана, вот это третье отречение, подлинное изменение ума, подлинное метаноя, обращение ума человеческого к Богу, перемена ума, оно и делает монашество совершенным, законченным, дошедшим вот до окончательной цели. То есть без этой перемены ума, без изменения интенций ума ничего не получится. Человек должен достигнуть состояния не только для того, чтобы не видеть греха, не слышать греха, не думать о грехе, но и никогда не желать греха, даже находясь среди грешащих людей, потому что весь ум человека должен быть направлен к Богу, весь ум должен быть устремлен к Богу, и тогда вот, собственно, это и искомое состояние, вот это третье отречение, оно крайне необходимо именно для монашествующих, именно оно и делает человека подлинным монахом по мысли Иоанна Кассиана. Но на самом деле, если мы рассмотрим еще раз, как бы снова перечитаем это 5-й абзац, снова прочитаем про эти три вида отречения, то мы увидим, что, скажем, первый вид отречения, отречение, собственно говоря, всех богатств, стяжаний, приобретений мира, он для обычного человека невозможен. То есть для этого это возможно только монаху. В этом заключается его уход от мира. Человек не может отречься от людей, которые ему верены, от семьи, которая ему верена Богом, мужа или жены, работы, на которой он исполняет определенные социальные обязательства, исполняет веренные ему послушания и зарабатывает деньги на то, чтобы воспитывать, кормить, содержать семью, подавать милостыню и так далее. И вот для мирского человека первый вид отречения невозможен. Второй вид отречения для обыкновенного мирского человека, он возможен в какой-то степени, потому что любой человек призван к тому, чтобы бороться со своими страстями. Человек, именно второе отречение в том и состоит, чтобы человек оставил прежние нравы, пороки и страсти, как душевные, так и телесные. Вот с этим в какой-то степени призывается бороться каждый человек. Понятно, что, например, совсем не вожделеть пищи или там побороть на каком-то периоде похоть или, скажем, не соблазняться какими-то вещами, человеку очень трудно, живущему в миру. Он, естественно, пребывает в мире, лежащем во зле. Естественно, так или иначе, он соприкасается с вещами, возбуждающими страсти. И, естественно, вот совершенной бесстрастности человеку в миру живущему, достичь, ну, весьма проблематично. Наверное, все-таки возможно, но весьма-весьма проблематично. Это тоже какой-то изысканный путь, доступный не для всех. Но все-таки любой человек, живущий в миру, если он христианин, призывается бороться со страстями, то есть тем, чтобы не пьянствовать, тем, чтобы не развратничать, тем, чтобы не гневаться. Вот эти, хотя бы если вспомним те страсти, те 8 страстей, о которых писал Авва Евагрий, мы поймем, что вот со всеми этими страстями человеку, независимо от того, что, невзирая на то, что он живет в миру, бороться все-таки придется в любом случае. Иначе он превратится не просто в плохого христианина, он превратится в плохого человека. Вот. Если он будет все себе разрешать и все страсти свои культивировать, и все позволять делать, что ему хочется, то это для него будет гибелью. В любом случае человек призывается, а до конца отречься он от них не может, но какую-то меру он обязан соблюсти. Но самое интересное, что третий вид отречения для любого христианина столь же важен и столь же обязателен, как и для монашествующего христианина, как для монаха. Потому что это тот вид отречения, которое и делает, собственно, человека христианином. Если третьего вида отречения не произошло, то человек вообще никаким образом как бы позиционировать себя, ощущать себя христианином просто не может. Сама суть христианства именно в метанойе, в перемене ума, в изменении ума, в том, чтобы человек стремился не к вожделениям этого мира, а к Богу, к грядущему, к Царству Божьему, к обещанному миру, куда он идет вслед за Христом. И поэтому, как бы, то есть получается, это тот вид отречения, который является общим отречением для любого христианина, тот, который для обычного мирянина, христианина является нормой жизни, а для монашества пределом совершенства. Вот это некое общее место, которое описывает не тот или иной вид подвига, а описывает христианство, как оно есть. И действительно, если мы задумаемся, мы увидим, что, по сути дела, есть два пути к Богу, вот как это отмечено во множестве книг. Путь мирской, путь монашеский, но по существу своему они ничем не отличаются. Это просто разный способ организации жизни. Один организует жизнь в миру, другой организует ее в монастыре, но главное, суть и той, и другой организации жизни в изменении своего ума. Только одному человеку в силу свойств его характера совершить этот третий вид отречения и достичь соединения с Богом возможно, доступно и даже помогает ему это сделать мирская организация, а для другого человека то же самое помогает сделать монашеская организация. Вот. Но при этом сама искомая цель, само содержание никуда не девается. Человек должен отречься от всех своих, от всего стремления к видимому миру, как вот здесь пишет Иоанн Кассиан, совлечь ум свой от всего настоящего и видимого, созерцая только будущее, вожделевая только то, что невидимо. То есть всем своим умом любой человек просто потому, что он верующий христианин, он обязан устремиться к Богу, иначе он не христианин, и заповеди Божьи он не исполняет. Вот, и мы можем, скажем, много-много цитат на эту тему привести, скажем, которые относятся ко всем христианам. Кто не любит, не любите мира и того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Вот этот призыв не любить всего того, что в мире, и кто любит этот мир, и все, что в этом мире есть, в том нет любви Отче. Это первое послание Иоанна Богослова. Или, скажем, соборное послание Иакова. «Прелюбодеи, прелюбодейцы, разве вы не знаете, что любовь к миру есть вражда против Бога?» Или апостол Павел пишет, призывая нас отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового, созданного по Богу в праведность. Это завет, в общем, для всех христиан, обновиться духом ума вашего, переменить ум, чтобы вожделеть не этот мир, а Божий мир, чтобы устремляться к Богу. И вот эта же мысль, она продолжается в шестом абзаце. И Иоанн Кассиан, он как раз очень длинный абзац, он как раз говорит о том, что без третьего отречения не произойдет вообще никакого обличения в нового человека. То есть обновление человека без третьего отречения и не происходит. Стало быть, рождение христианина, становление христианина без третьего человека и не произойдет. «Немного будет для нас пользы, если со всею теплотою веры совершить первое отречение, не исполнив с таким же рвением и жаром и второго, чтобы, успев таким образом стяжать и это, могли бы мы достигнуть и того третьего, в коем, исшедший из дома прежнего отца нашего по ветхому человеку, всецело устремляем взор ума нашего к небесному. Поэтому, если желаем достигнуть истинного совершенства, то должны стремиться к тому, чтобы, как телесно мы оставили родителей, родину и богатство, и удовольствия мирские, так оставить все то и сердцем, и никогда уже не возвращаться к похотениям, к тому, что с презрением отвергли». Вот, это повторяет эту мысль, что это некое место, оно общее и важное. Если человек не сможет идти, то есть формальное отречение ничего не дает, нужно именно третье отречение. И он здесь использует очень интересный образ обличения в нового человека. Если, ну, понятно, что дальше, развивая именно образ Авраама, который уходит из Отечества, он говорит, тем не менее, вещи богословского характера, что человек должен выйти из дома прежнего отца нашего по ветхому человеку. Это подразумевается в первую очередь, по всей видимости, Адам. Потому что все мы люди, сформированные, рожденные от него. Наш праотец Адам. Мы его потомки, мы все были в нем, когда все происходило с ним, и все мы порождение его. Богословие, ну и, собственно говоря, Священное Писание Нового Завета, которое стало основанием для такого богословия, все мы воспринимаемся как некий, единый, правда, истлевающий, очень больной и очень распадающийся дряхлый организм, но, тем не менее, все человечество и есть такой ветхий Адам, где все мы члены друг друга, но поскольку организм у нас разбалансированный, распадающийся, тленный, то каждая из наших этих вот частичек единого организма, она по преимуществу думает не о целом, не об человечестве, не о своем народе, не о своей семье, а о самом себе. И вот это такое жалкое существо мы сейчас представляем. И вот это вот тленно умирающее, сгнивающее естество ветхого Адама Христос пришел не исцелить, а Он пришел обновить, возродить. И возрождение это начинается с того, что сам-то Он является новым человеком, но рождается не от ветхого Адама, потому что его зачатие непорочное, но при этом он становится человеком. И очень важно для того, чтобы вот выйти из этого тленного, распадающегося человечества, очень важно родиться во Христе, то есть переродиться, а точнее умереть для ветхого Адама и родиться в новом Адаме. То есть распрощаться с ветхостью потомка Адама, чтобы стать новым потомком Христа, чтобы выйти из распадающегося естества и человеческое войти в новое нетленное естество Божественное. Начинается это возрождение человека в крещении, протекает это обновление, возрождение человека в течение всей жизни, и немалую ключевую роль в этом перерождении человека, обновлении человека, отречении человека от ветхости Адама, важнейшую роль в этом играет причащение тела и крови Иисуса Христа. Или можно говорить по-другому, причащение телу и крови Иисуса Христа. Потому что мы не просто вкушаем Евхаристию как некий очень такой божественный, волшебный, чудодейственный напиток, который меня исцеляет. Это не только и не столько так. Я исцеляюсь тем, что делаюсь частью тела Иисуса Христа. Я исцеляюсь не сам по себе, как элемент ветхого Адама. Вот я такой особенный, я узнал секретный эликсир жизни и пью эликсир жизни, чтобы все кругом больные, а я здоровый. Мы обычно так и понимаем. Мы используем Евхаристию для себя, для своих нужд, для своего здоровья, для своей целостности. Но этого не бывает. В реальности этого не бывает. Никогда не было и никогда не будет. В реальности происходит перестройка нашего естества в тело и кровь Иисуса Христа. Я становлюсь частью Его тела, частью Его крови, я становлюсь частью Его естества, я становлюсь им, потому что встраиваюсь в Его тело. Но это встраивание в Его тело невозможно без моего добровольного отречения от ветхого Адама. И поэтому так важно изменение ума, поэтому так важна вообще форма отречения. Поэтому так важно то отречение, которое мы произносим перед крещением. Поэтому так важно покаяние. Не покаяние, как раскаяние в совершенных грехах, а покаяние именно как изменение ума, когда мы понимаем, что то, что мы любим, любить нельзя, а надо любить то, что пока мы не любим. И перемена ума состоит в том, что мы начинаем любить Христа, а не мир, любить целомудрие, а не вожделение, любить добро, а не зло, любить милостыню, а не богатство. Вот это нужно перестроить. Мы мечтаем о каком-то самодостаточном бытии, где есть только Бог и я. Я сам по себе. Я такой вот, какой уж есть, но Бог меня как-нибудь уж так спасет. А на самом деле происходит именно вывод наш за пределы тленного, грешного, умирающего, отравленного смертью человечества и введение в нового человека, который образуется от нового Адама. Мы рождаемся во Христе. Но в отличие от естественного нашего рождения, про которое нас, естественно, никто не спрашивает, это есть воля наших родителей, вот в отличие от естественного рождения, рождение во Христе происходит только и всегда по нашей воле. Именно только и всегда. Потому что мы все входим в тело Христово взрослыми, и только в сознательном состоянии мы можем туда войти, сознавая, что мы делаем. Это также применимо и к детям. Просто мы не будем сейчас этот вопрос поднимать. Именно настолько, насколько человек отрекается от ветхого способа существования, насколько его ум начинает вожделевать новый способ существования, настолько он действительно полноценно, глубоко и по-настоящему становится частью тела Иисуса Христа. У всех это бывает так и только так. Состояние человека, отдельной человеческой ипостаси перед лицом Бога вне других человеческих ипостасей, вне церковного бытия, немыслимо, невозможно, его не существует. Как в плане, скажем, социологии, невозможно существование отдельно взятого человека. Человек по определению существо социальное. Он может уйти в леса, но и тогда общество будет его влиять. Его кто-то будет защищать, его кто-то будет границы в земле, чтобы он жил мирно, кто-то будет оберегать. Рано или поздно его могут найти разбойники, рано или поздно его достигнет какой-нибудь человек. Он где-то должен добывать вещи, которые могут необходимы ему для пропитания. Так или иначе, это все равно просто жена ему нужна или еще кто-то. Для того, чтобы жить человеческой жизнью, собственно человеческой жизнью, ему необходимо хоть какое-то элементарное, пусть крошечное, но взаимодействие с обществом, сознаваемое или несознаваемое, но оно ему необходимо. Так и человек перед лицом Бога, он всегда стоит как церковный человек, как часть тела, а не как самозамкнутая, самодостаточная единица. Ну и второй момент, на который здесь говорит вот Иоанн Кассиан о том, что нужно идти из дома прежнего отца вашего, есть и другой аспект, потому что, как мы знаем из Священного Писания, все люди находились под властью дьявола. Об этом апостола Павла сказано много. Об этом говорит и сам Христос в Евангелии, называя его князем мира. И фактически весь мир – это дом сатаны. Дом его именно. Он захватил власть в этом доме. И все люди, живущие в этом доме, подвластны ему. Они все творят волю его. Об этом очень много пишет апостол Павел, ну и сам Христос свидетельствует. И вот, и собственно так он говорит к уверовавшим в него иудеям в 8 главе Евангелия от Иоанна, что вы привыкли творить волю вашего отца, ибо ваш отец дьявол. Вы в доме вашего отца, и потому меня не принимаете, и потому меня ненавидите. И в этом смысле он уводит людей, поверивших ему, из дома от сатаны в дом Отца Небесного. И этот дом Отца Небесного и есть церковь. И поэтому человек должен отречься от сатаны перед крещением от всех дел его, всех ангелов его и всю жизнь. Это отречение подтверждать каждый день, каждый час, отрекаясь от того, что по-прежнему внушает ему его бывший уже после крещения хозяин. Он не борется с тем, чтобы снова не вернуться под власть старого прежнего хозяина, утверждает свое иное бытие, и именно поэтому делается наследником Дома Божьего.